будто семечки в арбузе, пихаясь локтями и наступая на физиономии соседей. Их было так много, что под ними не видно было ковра. Демоны сидели на столе, свисали с люстры, парили в воздухе, и все жадно глазели на мальчика. Некоторые балансировали на выступающих носах сородичей или цеплялись за их конечности. Иные демонстрировали тыл. Повсюду виднелись хвосты, крылья, рога, бородавки. А еще лишние руки, ноги, рты и глаза. И слишком много чешуи, и слишком много волос, и всего другого, в совершенно невероятных местах. У некоторых были клювы, у других хоботки, и почти у всех зубы. Демоны были всех мыслимых цветов и оттенков, зачастую сочетавшихся совершенно неуместным образом. И все они, что было сил, старались вести себя как можно тише, чтобы убедить мальчика, будто тут никого нет. И им действительно приходилось прилагать массу усилий, чтобы стоять неподвижно, невзирая на подергивание хвостов и крыльев, и непроизвольное шевеление их чрезвычайно подвижных ртов. Но в тот самый миг, когда мальчик надел очки, демоны уразумели, что теперь он их способен видеть, и с торжествующими воплями накинулись на него. Мальчик закричал, прижался спиной к двери и сполз на пол. Он скинул в руки в попытке защититься и сшиб очки с носа. Уже ничего не видя, он перевернулся на живот и свернулся клубком, задыхаясь от кошмарных звуков, окруживших его со всех сторон: шелеста крыльев, шороха чешуи, поскребывание маленьких острых коготков. 20 минут спустя, когда наставник спустился за ним и разогнал бесенят, мальчик лежал на том же месте. Его перенесли к нему в комнату. Сутки после этого мальчик ничего не мог есть. Неделю он молчал и не отвечал ни на какие расспросы. Но постепенно к нему вернулся дар речи, и мальчик вновь принялся за учебу. Наставник никогда больше не упоминал об этом происшествии, но был доволен результатами урока. Источником ненависти и страха, что пробился в его ученике, в той залитом солнцем комнате. Это было одним из самых ранних жизненных уроков Натаниэля. Он никогда ни с кем не говорил об этом, но тень этого происшествия всегда омрачала его сердце. Было ему тогда 6 лет. У таких мощных магических артефактов, как амулет Самарканда, имеется одна неприятная особенность. Их окружает своеобразная пульсирующая аура. Она бросается в глаза не меньше человека, заявившегося нагишом на похороны. Примечание. Аура имеется и у любого живого существа. Она выглядит как разноцветный ореол вокруг физического тела. На самом деле, аура – это ближайший зрительный аналог запаха. Ауры существуют на первом плане, но для большинства людей они невидимы, зато их прекрасно различают некоторые животные, кошки, например, джинны и отдельные особо одаренные личности. Цвет ауры все время меняется в зависимости от настроения ее обладателя, так что по ней легко определить, испытывает ли человек страх, ненависть, скуку и так далее. Вот почему так трудно обвести джинна вокруг пальца, если желаешь ему зла. Ясно было, что как только Саймону Лавлейсу сообщат о моей дерзкой выходке, он тут же разошлет своих шпионов высматривать ауру амулета. И чем дольше я буду оставаться на одном месте, тем больше вероятность, что меня кто-нибудь засечет. Мальчишка вызовет меня лишь завтра на рассвете. Примечание. Меня куда больше устроило бы заявиться к сопляку, не откладывая, и избавиться от амулета. Но волшебники вечно настаивают, чтобы мы являлись лишь по вызову и в строго определенное время. Это спасает их от неудобств самого разного рода, вплоть до преждевременной кончины. Так что мне нужно умудриться пережить еще несколько часов. Кого этот волшебник мог за мной послать? Вряд ли у него имеется в распоряжении много джиннов, сопоставимых по силе с Факварлом или Джабором. Но он наверняка способен наскоро собрать ораву слуг послабее и отправить их на охоту. А вообще-то я способен разделаться с фолиотами и им подобными одной левой, но если они навалятся кучей, а я и так уже изрядно устал, то могут возникнуть проблемы. Примечание. Даже волшебники не могут толком разобраться в нашем бесконечном разнообразии. Демоны могут отличаться друг от друга не меньше, чем слон и мошка.